Джон Манглс поддержал предложение Паганеля, полагая, что лучше плыть на этом судне, чем ждать неопределенно долгое время прихода в залив Туфолда другого судна. Но раньше, чем решиться на это, он считал нужным побывать на бриге, о котором говорил географ. Гленарван, майор, Паганель, Роберт и молодой капитан сели в лодку и в несколько взмахов весел подплыли к интересовавшему их судну, стоявшему на якоре в двух кабельтовых от берега. Это был бриг вместимостью в 250 тонн, носивший название «Макари». Он совершал рейсы между портами Австралии и Новой Зеландии. Капитан, или точнее сказать, хозяин брига, принял посетителей довольно грубо. Они сразу поняли, что имеют дело с человеком невоспитанным, мало чем отличающимся от своих пяти матросов. Толстая, красная физиономия, грубые руки, приплюснутый нос, вытекший глаз, отвисшие от тяжести трубки, нижняя губа и зверский вид делали Билла Галлея малоприятным человеком. Но выбора не было, и для переезда в несколько дней с этим можно было примириться.
«Эй, вы там! Что вам здесь нужно?» — крикнул Билл Галлей незнакомцам, сходившим на палубу его брига.
«Вы, капитан?» — спросил Джон Манглс.
«Я», — ответил Галлей. «Еще что?»
«Макари идет с грузом в Окленд?»
«Да». «Еще что?»
«С каким грузом?»
«Со всем, что продается и покупается. Еще что?»
«Когда он отчаливает?»
«Завтра в полдень, с отливом. Еще что?»
«Возьмете пассажиров?»
«Смотря каких. И притом, если они будут согласны есть из общего матросского котла.
У них будет своя провизия.
Еще что?»
«Еще что?»
«Да. Сколько их?»
9. Из них 2 дамы».
«У меня нет кают».
«Они удовольствуются предоставленной им рубкой».
«Еще что?»
«Согласны?» — спросил Джон Манглс, которого нисколько не смущали повадки и обращение капитана.
«Посмотрим», — пробурчал хозяин Макари.
Билл Галлей прошелся раза два по палубе, топая грубыми подбитыми гвоздями сапожищами, и вдруг, круто остановившись перед Джоном Манглсом, спросил:
«Сколько заплатите?»
«А сколько вы хотите?» — спросил Джон.
50 фунтов».
Гленарван кивнул головой, давая понять, что согласен. «Ладно», — ответил Джон Манглс, — «идет. 50 фунтов».
«Только за проезд».
«Ладно.
Еда особо».
«Особо».
«Уговорились». «Еще что?» — буркнул Галлей, протягивая руку.
«Что еще?»
«Задаток».
«Вот половина цены. 25 фунтов», — сказал Джон Манглс, вручая хозяину брига пересчитанные на его глазах деньги.
Галлей засунул их в карман, не найдя нужным поблагодарить. «Завтра будьте на судне. До полудня. Приедете или нет, все равно снимаюсь с якоря».
«Приедем». Закончив переговоры, Гленарван, майор, Роберт, Паганель и Джон Манглс покинули судно, причем Билл Галлей даже не соблаговолил прикоснуться к клеенчатой шляпе, покрывавшей его рыжие всклокоченные волосы.
«Ну и грубиян!» — вырвался у Джона Манглса.
«А мне он нравится», — отозвался Паганель. «Настоящий морской волк».
«Точнее, медведь», — возразил майор. «Уверен, что этот медведь торговал некогда рабами», — прибавил Джон Манглс.
«Не все ли равно?» — отозвался Гленарван. «Для нас важно, что он капитан Макари, а Макари идет в Новую Зеландию. Во время перехода из залива Туфолда до Окленда мы мало будем видеть его, а после Окленда и совсем больше не встретимся». Эллен и Мэри Грант были очень рады, узнав, что отъезд назначен на завтра. Гленарван предупредил их, что на Макаре у них не будет тех удобств, какие были на Дункане. Но такой пустяк не мог смутить мужественных женщин, перенесших столько испытаний. Олбинету поручили заготовить провизию. Бедняга оплакивал свою несчастную жену, оставшуюся на яхте. Она, несомненно, стала жертвой свирепых каторжников, разделив участь всего экипажа. Тем не менее он с обычным старанием выполнял свои обязанности стюарда, и отдельное питание заключалось в изысканных яствах, о которых, вероятно, и не мечтала команда Макари. В несколько часов Олбинет закончил покупку запасов. Тем временем майор получил деньги по чекам Гленарвана на Мельбурнский союзный банк. Он закупил оружие, боевые припасы, а Паганель приобрел прекрасную карту Новой Зеландии, составленную Джонстоном. Мюльреди был здоров, он почти не страдал от раны, которая несколькими днями ранее угрожала его жизни. Морское путешествие должно было окончательно восстановить его здоровье. Он надеялся, что ветры Тихого океана исцелят его. Вильсону поручено было подготовить на Макаре помещение для пассажиров. При помощи щетки и метлы рубка брига преобразилась. Билл Галлей, пожав плечами, предоставил ему орудовать как угодно. Гленарван, его спутники и спутницы совершенно не интересовали капитана. Он даже не знал их имен. Этот добавочный груз дал ему еще лишних 50 фунтов стерлингов. Вот и все. И они заботили его меньше, чем те 200 тонн дубленой кожи, которые до отказа переполняли его трюм. На первом месте кожа, на втором — люди. Это был негоциант, однако одновременно довольно опытный моряк, отлично знающий эти моря, плавание в которых опасно из-за коралловых рифов. Гленарван хотел использовать последние часы пребывания на суше для того, чтобы еще раз побывать в том месте, где 37-я параллель пересекает побережье. У него к этому были две побудительные причины. Прежде всего, он хотел еще раз осмотреть место предполагаемого крушения Британии. Ведь Айртон, несомненно, был раньше боцманом на Британии, и было вполне возможно, что корабль потерпел крушение у этой части восточного побережья Австралии. Было бы легкомысленно покидать страну, не обследовав тщательно это место. Затем, если бы даже не удалось обнаружить следов Британии, то ведь Дункан. Именно там был захвачен каторжниками. Быть может, происходил бой, и, может быть, на берегу сохранились еще следы борьбы, следы последнего отчаянного сопротивления. А если команда погибла в волнах, то волны могли выбросить на берег трупы.